Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. У человечества есть определенные представления нравственного характера, о нравственности, что такое хорошо, что такое плохо. Правда, порой бывает так, что эти представления, они оказываются перетолковываемы или понимаемы в угоду самому человеку. Это как кто-то заметил, что среди некоторых, к примеру, туземных там народов, вполне на вопрос о нравственности или разговор про нравственности можно найти такое понимание, что если я украл там у соседнего племени водку, это хорошо, а если у меня украли, то это плохо. Но это уже в таком, можно сказать, несколько крайнем выражении. Но вообще, на самом деле, истинное понимание, истинная нравственность, что нужно для спасения, для вечной жизни, нам даруется только во Христе. Потому что вне Христа любая человеческая нравственность, она все равно оказывается несовершенной. А Царство Небесное, жизнь вечная, подразумевает общение с Богом, который совершенен. То есть нравственное духовное совершенство, оно оказывается важно не само по себе, как некая такая абстрактная категория, недостижимая, скорее всего, а важное оказывается именно применительно ко Христу, к Богу, вообще к возможности общения с Богом. И вот в таком характерном евангельском эпизоде мы видим, когда некий юноша вопрошает у самого Господа, чтобы он должен такого доброго сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Господь ему отвечает, во-первых, указывая на то, что тут обращается к нему учитель благой. «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Христос тоже Бог, но поскольку обращение этого юноши к нему скорее как к учителю, то здесь сразу указывает Христос на то, что сам по себе человек без Бога не может научить истинному благу. Сразу здесь Господь задает истинный критерий нравственности, что без Бога невозможно истинное благо, невозможно истинная такая нравственность. А потом Господь ему говорит, что соблюдай заповеди, а тот вопрошает, какие. Очень странно, или это вопрос риторический, или если это действительно праведной жизни человек из среды Израиля, он должен знать, какие заповеди даны были еще в Ветхом Завете. И Господь ему указывает именно на эти заповеди. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя». Кстати говоря, последняя заповедь весьма и весьма является непростой для осуществления. Возлюбить ближнего, как самого себя, это невозможно без любви к Богу. Но Господь и здесь ее тоже указывает. И этот юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Возможно, он действительно праведной жизни, но, наверное, ей как какая-то самонадеянность в его ответе есть, потому что кто даже внешне праведной жизни может, так вот, положа руку на сердце, сказать, что при всем том я еще и любого ближнего, как самого себя, люблю и все для него готов сделать. Это уже высокой меры нравственность, опять же, невозможная без Бога. Но возможно, что этот юноша действительно был достаточно такой правильной, праведной жизни. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. В общем-то, ситуация достаточно понятное, потому что, ну, действительно, несмотря на определенную праведность внешней жизни, имея богатство, от него отказаться, даже вопрошая о неком совершенстве, о полноте вечной жизни, вот так вот в одночасье далеко не каждый сможет. А сможет только тот, кто действительно проникся жаждой истины и осознанием, что без истины вот это все и богатство, это внешнее, это все тщета, это все неистинное, проходящее, временное. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу все возможно». Но можно оставить в стороне гадание, что же это за игольные уши, через которые не может пройти верблюд, потому что разные истолкования, и то, что слово «верблюд», оно похоже на слово «канат» в написании. Вот. Можно говорить о том, что такие были игольные уши, это были такие низкие врата для загона скота жертвенного. Поскольку верблюд не являлся жертвенным животным, а этими животными являлись прежде всего овцы и тельцы, то верблюд или не помещался в эти врата, или ему надо было стать, как еще толкователи говорят, на колени верблюда поставить, чтобы пропихнуть туда в эти игольные уши. Ну, то есть здесь можно говорить о том, что надо смириться этому верблюду или человеку, чтобы войти в Царство Небесное. Но это не так принципиально, что это за верблюд и что это за игольные уши по размерам. А действительно говорится о том, что трудно богатому, и на самом деле, по большому счету, вот так вот бытийно по жизни, трудно не просто богатому, имеющему большие денежные средства или какое-то еще стяжание, а вообще трудно человеку, который ощущает себя богатым талантами, какими-то способностями, который вообще чувствует себя самодостаточным, чувствует себя чем-то таким непустяшным, богато себя так ощущает пред Богом. И вот такая вот самостность, богатство собственной индивидуальности, собственной личности, которая, увы, очень часто замешана на грехах, в том числе и на страстях, потому что с грехами и страстями наше естество срослось, тоже оказывается очень серьезной трудностью для спасения. То есть, как еще говорится в другом месте евангельском, необходимо погубить душу свою ради Евангелия, ради Христа, погубить себе грех, который сросся с этой душою, и погубить в себе те богатства, внутренние даже, может быть, которые тоже с грехом оказываются сращены. Если мы от этого не хотим отказаться, не захотим, то есть опасность, что останемся при своих грехах и страстях, и Царство Небесное окажется тогда недостижимым или труднодостижимым. Именно по той самой причине, что, как говорится, действительно, рад бы в рай, но грехи не пускают. И вот когда ученики ужасаются, а действительно, а кто же может тогда спастись, то Христос говорит, что человеком это невозможно, Богу все возможно. Возможно, истина по благодати, с помощью Божией. Почему, кстати говоря, если мы обратимся подвигу святых отцов или к практике монашеской жизни, почему такой часто крайний аскетизм? Такая жажда подвигов, которые обычному человеку действительно не по силу. Такой отказ от вообще комфорта какого-либо, от комфортных условий бытия, а именно из желания действительно Христа ради отказаться от всего того, что этому препятствует. От богатства просто обычной такой обыденной комфортной жизни, чтобы ничто не мешало, ничто не отвлекало, ничто не расслабляло. И мы видим, что в настоящих подвижниках есть даже жажда именно такой жизни. Никто их внешне к этому не принуждал. А они сами этого искали, сами жаждали. Как они действительно эту жажду обретали? Это тоже некая тайна бытия человека в отношении к Богу, почему в одном человеке такая жажда есть, а в другом часто в нас ее не обретается. У нас часто себежаление, стремление к такому вот комфорту, можно сказать, богатству вот этой жизни, самому элементарному, к сожалению, то, что вне Бога, по сути, побеждает на самом таком элементарном бытовом уровне. Апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Вот здесь апостол говорит о том, что истинно он является свидетелем воскресения Христова, и Евангелие свидетельствует о воскресении Христова. И он, в числе других апостолов, хотя называет себя последним, как некому извергу ему это открылось, потому что он первоначально гнал христиан и считает себя наименьшим из апостолов, но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех потрудился. А что значит благодать может быть тщетна? О чем здесь и говорит, что говорит апостол, что если только вы не тщетно приняли Евангелие. А имеется в виду именно неформальная праведность, неформальная нравственность, неформальное приятие Евангелия там, на словах, по виду, там, принял крещение, крест носим, порог храма переступаем, к чаше подходим, вот список грехов приносим, а вообще само стремление к исполнению заповеди, к тому, чтобы истина евангельская утверждалась в нас. Если этого не происходит, мы в каком-то смысле уподобляемся этому богатому юноше. Мы вроде как подходим к Христу, что-то у Него просим, молимся, вопрошаем, но когда речь заходит о том, что надо от чего-то отказаться, мы с печалью отходим от Христа, потому что не желаем пока еще этого делать. И можно сказать, что вот истинная такая проблематика жизни, нравственной, духовной, христианской, это как раз вот выбор между Христом, возможностью идти за Ним, стремиться в этом смысле к истинной нравственности, совершенной во Христе, и тем, что от Христа отпадаем, отходим, когда не принимаем в какой-то момент Его требования, Его заповеди, не желаем чем-либо пожертвовать. Конечно, вот в отношении к этому юноше в тот момент это было требование очень и очень значительное, откажись от всего этого имения. Неизвестно, что потом с этим юношей стало. Евангелие умалчивает, евангельская история об этом. Может, он потом нашел в себе силы отказаться от своего имения. И такое бывает, что человек испытывает борьбу, и потом в этой борьбе все-таки находит возможность, желание, жажду следовать за Христом. А может быть и нет, может и остался при своих этих богатствах. Вот. Хотя неизвестно, что потом с этими богатствами все равно в перспективе дальнейшей истории стало, потому что если он был юного возраста и прожил еще несколько десятков лет, то мог дожить до разрушения Иерусалима, когда богатство большинства израильтян, все имущество и свобода, а иногда и жизнь земная для многих пошла прахом в силу их такого бессильного, безумного восстания против римлян, которое не по воле Божией осуществлялось. То есть этого мы не знаем. Но вот этот евангельский эпизод свидетельствует о том, что свобода выбора у каждого человека она есть, применительно к тем обстоятельствам, которые есть, опять же, у каждого человека. У кого больше имение, у кого меньше имение, у кого большие таланты, у кого меньшие таланты, кто более успешен, кто менее успешен. Это все не так принципиально, а принципиально важно, насколько от этого всего богатого, комфортного, но часто связанного именно с грехом, именно как от мешающего идти за Христом, мы готовы отказаться. И тогда это и является истинно нравственным выбором. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.